Друзья, мы продолжаем наш стрим. Тут волею судеб так получилось, что компьютер стал фактически апдейты грузить. Знаете, неожиданно. И он поэтому подвис. И, в общем, мы его перестартовали, запустили обратно. Значит, появилась возможность вам сходить в туалет. И нам тоже.
Да, в общем, тоже, да.
Да, в итоге все вроде так. Говорит, мы в линии. Так, ну сейчас у нас... Может оказаться, что вообще зрителя нет, но он сейчас, может быть, подойдет. Тем более мы возбудили уже.
Ну, да.
Сейчас вот в Одессе 5 утра, между прочим, нам написали.
Ну, да.
Значит, мы говорили о том, что деньги такое дело, что когда ты уже вышел на какую-то крейсерскую скорость, да, когда ты начинаешь, то да. Ты интересуешься деньгами, ты меняешь тут, меняешь там, ты идешь выше, выше, выше. И наступает момент, когда перемена места... серьезно, кардинально, в деньгах не выражается ни в чем. То есть, чисто номинально ты можешь получить там лишнее, там сколько-то, там, не знаю, там 5% или 10%, но в итоге, когда ты посмотришь, сколько у тебя в руках осталось, потому что налоговая шкала прогрессивная, и выясняется, что не так, чтобы там сильно что-то такое, да. Чтобы было из-за чего.
Да.
Вот, поэтому, вот давайте мы эту линию продолжим, что мы там говорили сейчас.
Да.
Или как, мы ждем новых вопросов или меняем тему?
Не-не, можем продолжить. То есть,
давайте.
Я обычно смотрю, то есть, понятное дело, что деньги, конечно, классно, но еще классно работать над интересными технологиями, над интересными проектами. Потому что, в конце концов, когда занимаешься своей карьерой, то самое главное – заниматься вот самым лучшим, самым новым, потому что тогда…
Ты чувствуешь, что ты не отстаешь.
Да, ты не отстаешь от своих соперников, которые, в конце концов, рано или поздно тоже могут интервьюироваться на более высокие позиции.
А вот с точки зрения продолжительности работы в хорошем месте, на нормальной должности, вот я неоднократно натыкался на такую статистику, что в Кремниевой долине вот этого lifetime expectancy, да, ожидаемый, так сказать, промежуток времени, сколько человек проработает на постоянной позиции,
да.
Это 2 года. Причем я эту статистику вот отслеживаю уже лет 20, и примерно все время вокруг этих 2 лет она уходит. Это чтобы инженеры просто быстро уходят за другими технологиями, или проджект-менеджеры тоже, и вообще люди повыше. Неужели каждые 2 года? Из хорошего места.
Ну да, то есть как бы обычно многие компании это сейчас уже начали понимать, потому что в конце концов в какой-то момент понимаешь, что ты уже все уже сделал. То есть все, что я мог сделать на своей работе, и все разные комбинации чего, что могло сломаться, не сломаться, я уже попробовал, и оно уже получилось. Поэтому либо я перехожу, меня повышают, либо я ухожу в другую компанию, либо я перехожу в другой департмент, ну, в этой же компании.
Но если вот человек ушел куда-то, не обижаются?
Нет. Нет,
а бывает обижаться? Так, что ушел, пришел.
Не, ну то есть как бы есть этикет, по которому нужно просто уходить. То есть нужно давать там 2 недели обычно.
Не, я не об этом. Человек поработал там, не знаю, 3 года, ушел. Через там 3 года опять вернулся.
Многие происходят, что многие уходят из компании на какое-то время и потом возвращаются на высшую должность.
С другим опытом.
Другим опытом, ну как бы, то есть. Смотря чем человек тоже занимается, как сильно он растет.
Вот у меня папа военный был, и он был в звании подполковника. Но жили мы в Москве. А ему постоянно предлагали полковникам, ну, куда-нибудь на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал там, и так далее. И были люди, которые легко снимались за звездочку.
Конечно.
Вот. А он как-то больше ценил, вот, так сказать, семейный этом уют.
И
вот
но мне постоянно пишут на Аляску, вот, пожалуйста, ну, как-то не очень сильно хочется.
А что там?
Ну, там мне там директоры давали, мне
подожди, предлагали. А что там за предприятие?
Там разные предприятия есть, там есть разработки всяких разных технологий.
В Анкоридже или?
Да, то есть там очень так серьезно все. То есть...
Друзья, скажите нам, нет ли там в Петропавловске-Камчатском что-нибудь такого, знаете? Или, может быть, непосредственно на Чукотке тоже там нужен начальник Чукотки?
Нет, спасибо, мне хорошо. Тут самое главное, мне кажется, когда находишься в Калифорнии, тут самое интересное, что это климат. То есть, вот все да, вот...
Расскажите об этом. Давайте я вас остановлю сначала, вот я сейчас запущу эту тему. Тут народ постоянно говорит, Калифорния, под Калифорнией понимается Кремниевая долина.
Да.
То есть, все остальное они забывают. Это очень дорого. Те, кто получше знают, они говорят, что это пробки. Вот я, например, я не хочу вообще в Сан-Франциско ездить. Я раньше за 45 минут ехал в Сан-Франциско в даунтаун. Сейчас, если я поеду, я 2,5 часа.
Да,
ну, хорошо, если полтора.
Полтора, да.
Полтора, это еще хорошо.
Да.
Вот. И я день потеряю. Поехать туда и обратно, день убит. Вот как, знаете, это утром выпил, день свободен.
Да, согласен.
Вот это поехать в Сан-Франциско. Значит, почему вот люди в этот кошмар идут? Я смотрю статистику. За 10 лет в Калифорнии интерстейт, да, не беря иностранное государство, внутри, между штатами, 50 штатами США, за 10 лет из Калифорнии уехало на 1 000 000 человек больше, чем приехало из других штатов. Мы растем по населению за счет иностранцев. Мы растем за счет притока из Мексики, Китая, там другие, Индии и так далее. Население растет. Да. Но внутри страны у нас за 10 лет 1 000 000 человек уехало. Но приезжают люди, значит, там значительная часть людей, приезжающих в Калифорнию, имеет household income 200 тысяч и выше. То есть приезжают ученые, приезжают.
Это копейки. Тут копейки. То есть это небольшой доход.
Это же они же не только в Бэй-Эре, они могут и в Сан-Диего поехать. Ну, да. Я просто к чему говорю? К тому, что вот вы начали про погоду, там еще что-то. Почему вот это все происходит?
Ну тут, то есть сейчас немножко все начало меняться, потому что сейчас многие уезжают в Даллас. Сейчас в
Техасе. Именно Даллас.
И Даллас, Даллас, Тексас, Нью-Йорк. Чикаго не так сильно, но вот в Техасе сейчас многие компании, Apple, Google, они все начали туда людей перевозить, потому что им не такая большая зарплата. То есть компании по барабану, если честно, либо ты находишься в Техасе, либо ты находишься в Калифорнии. Зарплата только у тебя будет раньше, то есть меньше. То есть ты можешь зарабатывать
людей
меньше.
Там сложнее людей найти.
Там сложнее людей найти, но многие люди, которые начинают тут, они просто переезжают туда. Угу. Такое тоже бывает.
Поэтому еще немножко вот этого процесса, и Техас станет голосовать за демократов.
Ну, потому что многие туда переезжают. Да, но да, тут такой момент, что в Калифорнии очень-очень сильно развеято вот понятие стартапа. То есть начать стартап очень легко. Найти инженеров тоже легче, потому что их намного больше тут. Да. То есть тяжело найти инженеров в том месте, где их нету просто.
Да.
И переманить их практически тоже
невозможно. Они тоже уезжать не хотят.
Особо. Они уезжать не хотят, ну, конечно, потому что тут только что. Тут только 70-80, максимум 90. У нас сколько? У нас 100 градусов было только неделю, может быть, по Фаренгейту.
Здесь не жарко.
Тут не жарко.
А Сан-Франциско так и еще прохладнее.
Ну, Сан-Франциско, ну, сейчас дожди идут. Но факт тот еще, что тут 45 минут можно до океана доехать. 3 часа можно доехать до Таха. Можно на лыжах покататься, вернуться.
Да.
То есть тут все достаточно близко.
Друзья, тут спрашивают, что это у меня тут на груди. Это Федя, друзья. Это белорусский гремлин. То есть он гремлин из Белоруссии. Но раз мы про подарки уже, я тогда заодно вот прислали. Я улучшу момент. Сейчас я прочитаю. Женщина прислала вот мне тельняшку. И еще календарь на стену из Одессы. Нет, или из Новороссийска, я извиняюсь, из Новороссийска. Михаил Петрович, люблю ваш канал уже 7 лет. Вы лучший. С уважением, Ольга Викторовна.
Отлично.
Город Новороссийск. Вот посмотрите, она такую, там очень камера интересно. У меня там. Ну, вот, в общем, вот так, такая картинка. Вот Ольга Викторовна. Ольге Викторовне большое спасибо. Друзья, пожалуйста, больше не присылайте тельняшки, потому что я за последнюю неделю получил 3. Значит, одну из Казахстана.
Так еще тогда получается 4, тогда еще можно. Так что каждый день носить разное.
Ну, у меня были еще, тоже раньше привозили.
Да,
в общем, друзья, вот так вот. Ну, я кепку не буду, в смысле, фуражку одевать, я так посижу, вот как моряк.
Да.
Значит, возвращаясь к нашей теме.
Да.
Значит, климат. Давайте мы так начнем. Климат. Да.
Могу сказать слово?
Ну, давайте я микрофон выключу. Друзья, мы возвращаемся, значит, итак, да. Климат, я понял. С точки зрения, как сказать, окружения, вот все-таки здесь очень многонационально.
Да.
Здесь нет доминирующего, хотя, можно сказать, сейчас из Индии народ начинает доминировать как-то, во многие места приходишь, там уже и других особо нет. Но это не тотально,
да.
Не тотально, но есть. Все-таки здесь многонационально. И люди, которые, пусть даже они из Индии, они все-таки не коренные американцы, которые скажут вам, что понаехали.
Да-да-да, такого нету тут.
Здесь нет понаехали, здесь нет такого, что акцент не тот. Понимаете, и мы еще с нашим акцентом, Друзья, совсем неплохо смотримся по сравнению с теми, кто тут...
Но тут еще русских уважают, мне кажется.
Есть такое, да?
Да, то есть я заметил, что вот русский инженер, русский DevOps, русский QA-щик, вот они вот почему-то вот ассоциируют Россию с хорошим, ну вот, что люди вот хорошо работают.
От советского еще осталось образование.
Ну, то есть я хочу сказать, что как бы вот я никогда не забуду первый раз, когда я приехал в Нью-Йорк, и я понял, что такое Нью-Йорк. Вот Нью-Йорк — это Нью-Йорк. Вот ты приезжаешь, выходишь в декабре из аэропорта и понимаешь, что там просто холодно, что там просто мерзляк.
Хочется а вы обратно... летом выйдете, и вы поймете, что там жарко и влажно. Да. И ты потный ходишь.
Да. То есть тут такого нету. Вот в Калифорнии все-таки, не то, что я так сильно рекламирую Калифорнию.
В городе Иркутске 11 часов утра. У них снег, а они за нами следят.
Да, то есть...
Вот. Хорошо, значит, давайте мы дальше идем о прелестях. Но все-таки дорого. Вот давайте про дорого поговорим. Вот те зарплаты несусветные, которые здесь платятся, они как-то компенсируют реально вот то, что все остальное дорого? Или вообще что происходит? Вот смотрите, дом... Я когда-то купил квартиру. Угу. Вот через дорогу.
Да.
Квартира стоила 130 тысяч. Ну, хорошо, это была рецессия, она упала со 170. Она стоила 170, но поскольку... Ну, хорошо, пусть она стоит 170. И в то время программист с 5 годами опыта, программист с 5 годами опыта на C++, там, на C, получал... Ну, пусть даже будет там 48-50 тысяч. Угу. То есть он мог там за 3-4 зарплаты купить квартиру,
да,
годовых. Сейчас это же самая квартира. Зарплата у этого с 5 годами уже, да, пусть будет даже там 170 тысяч, но квартира стоит 1 400 000. То есть жить-то как?
Рентовать. То есть покупать дом сейчас в Силиконовой долине очень тяжело, они очень дорогие, и они все очень сильно постарели.
А что происходит? Вот эти вот из Фейсбука, вот эти вот из Гугла, это они что ли вот эту вздули? Ну, откуда так, столько денег-то?
Ну,
у кого есть столько денег?
Акции. То есть все люди делают деньги на акциях. То есть это большая часть, когда обычно, наверное, в других местах, там в Нью-Йорке, в Чикаго, во Флориде, где угодно по Америке, это, наверное, везде есть. Но обычно, когда предоставляют пакет, кстати, очень классная кепочка.
Из Колорадо мне привезли, да. Я подумал, раз в тельняшке уже есть.
Да, уже даже все уже надевать, да. То есть обычно что происходит? Дается какой-то пакет, там, я не знаю, там, скажем, 100 тысяч, да? От этих 100 тысяч 70 или 80 тысяч обычно это зарплата, это жалование. Остальные деньги обычно платятся в акциях. И с акциями нужно быть очень осторожным, потому что компания, используя акции, фактически доплачивает своим работникам то, что она по-настоящему не может заплатить.
Деньгами,
да. Но в этом тоже можно сильно выиграть, потому что, например, те же акции Фейсбука до того, как он вышел, они стоили копейки. А когда он уже вышел уже на рынок, то на этом...
По 80 долларов.
Да, на этом все... Вот на этом так и покупаешь дома фактически, когда компания выходит на рынок. Угу. То есть... И, в принципе, есть в Силиконовой долине есть такое понятие людей, которые... То есть есть круг людей, которые любят работать в стартапах, потому что если они проработают там за 10 стартапов, за 10 лет своей карьеры, то один из них, наверное, по шансу выстрелит.
Ну вот я разговаривал с молодым человеком, который в Facebook перешел. Он автоматизацией занимается тестированием, он получал там 1150, а там ему дали на 100 тысяч больше. И я говорю, а почему, вот откуда у них такие деньги? Там, он говорит, ну понимаешь, говорит, вот ты идешь в стартап, и стартап может тебе дать, то есть поработав в стартапе, ты можешь... Если выстрелит,
да,
получить вот что такое. А эти уже выстрелили. И они тебе говорят, не надо тебе ждать, что выстрелит. Вот тебе сразу, уже там, где выстрелил, мы тебе вообще на 100 тысяч сверху больше даем.
Да.
И я, честно говоря, тоже этого не очень понимаю, потому что если бы они дали не 100 тысяч сверху, а даже 50, все равно это было бы больше, чем где бы то ни было. Но они на самом деле конкурируют с теми, кто дает много. Они, да, там Facebook конкурирует с Google, с Apple, с Netflix. Там, да, и вот
да,
это
да,
вот.
Да, да, да.
То есть они тоже борются за какую-то вот сметанку такую, которая там на этом ведре молока, так сказать.
Ну вот я вот понимаю, вот у меня был один сотрудник, который работал в Netflix, еще сейчас работает, и вот он зарабатывал 250-300 тысяч в год, и он нам сказал, что он уходит. И они ему дали 400-450 где-то. Я не помню, какие цифры. То есть, ну, там разница была колоссальная. Круг работы у него не поменялся. То есть это не округ
работы. Просто они понимали, что если кого-то искать на его место...
Да, то это займет 6 месяцев, год, и это будет очень сильно мучительно.
И может быть, те же деньги отдашь.
Да, или даже больше, потому что... И мало того, не только даже деньги отдашь, но еще и потеряешь, потому что ты теряешь талант фактически на целый год.
Uh-huh.
То есть это тоже такой тяжелый момент, но особенно для этих людей, как бы им сам в некоторые позиции практически невозможно попасть с улицы. То есть нужно знать кого-то, который уже в компании находится.
Вот то вопрос. Юля спрашивает. Да. При отсутствии опыта работы в области IT, но с отличным языком и мастер-дегри в финансово-экономической области из университета США, с американским,
да.
Будет ли иметь предубеждение HR-компании к такому аппликанту, если через HR идти вот туда, прям резюме послать вот так?
Я бы шел через рекрутера. То есть у рекрутеров сейчас, как я понимаю, очень много власти, потому что они в конце концов, они как я люблю говорить, продакт-менеджер или проджект-менеджер, всей компании с точки зрения набирания нового таланта. То есть что происходит, если рекрутеру нравится кандидат, то он может достучаться до команды, которая набирает человека. И таким образом можно очень легко получить позицию.
Я бы поддержал идею, но я с других позиций ее поддерживаю. Дело в том, что сегодня рекрутерский бизнес катастрофически коррумпирован.
Да.
То есть рекрутеры откатывают менеджерам. И менеджер, чем брать бы и через HR, да, он на самом деле имеет очень много стимулов. Я не хочу сказать, что все этим занимаются, но я хочу сказать, что это очень массово. Вот, поэтому у меня был такой случай, когда мне тут... Я не буду называть компанию, вы ее все знаете. И тут один... Жена его у нас училась, пошел, он говорит, у меня там на самом верху в этой компании есть люди. Я договорюсь, чтобы вас практикантов из школы брали. И он пошел, а потом возвращается и говорит, а ему наверху там сказали, в Гугле, ему сказали, понимаешь, рекрутеры менеджером откатывают, им гораздо разумнее взять твоего выпускника через рекрутера и получить что-то за это, чем, например, взять его там через отдел кадров и ничего не получить. Вот я с таким столкнулся сам, понимаете? Поэтому рекрутинговый бизнес очень коррумпирован, очень. Такого раньше не было никогда.
Но проблема еще началась, мне кажется, что многие компании, которые большие в Силиконовой долине, они все-таки, у них большой коэффициент, процент людей, он работает на контракт.
Конечно.
То есть, что у меня происходило, когда вот я искал работу 7-8 лет назад, что мне звонит первый рекрутер, говорит, я хочу тебе дать 45, например, долларов в час,
да,
за позицию QA-щика в компании А. Звонит мне второй рекрутер и говорит, я тебе хочу дать $50
за
ту же самую позицию в той же самой компании.
А я часто это встречаю. А из-за чего это происходит? Они просто хотят зажать какие-то
деньги? Нет, но у них что происходит? То есть у них к ним приходит позиция.
Да.
Эта позиция, там, например, на 100 тысяч, на 120 тысяч долларов. Они из нее выжимают, то есть они обычно ее режут наполовину. Рекрутер получает от 50 до 60% зарплаты от кандидатов. То есть кандидат работает на рекрутера, на рекрутерскую компанию, и рекрутерская компания, имея контракт уже с большой компанией, уже тогда...
Это просто грабеж чудовищный.
Да, это грабеж.
Просто сказочный грабеж.
Да, это потому что получаешь, фактически получает, та компания получает талант,
да.
Причем этот талант, от этого таланта она может избавиться в любой момент.
Да.
То есть ей совершенно...
Вы знаете, что я вам скажу? Да. Я как человек, который занимался рекрутерской деятельностью немножко... И у нас были ребята на H1B, мы их продавали, перепродавали и так далее, и так далее.
Да.
Значит, я могу сказать так, что если рекрутер дает человеку 40% от того, что получил от компании, скорее всего, из своих 60%, которые он взял,
да,
он, наверное, половину должен откатить. Потому что иначе бы он очень эффективно и прибыльно работал, допустим, там на 20%, он бы просто залился деньгами. Залился бы деньгами. Если он берет себе 60%, это значит, что ему надо откатывать. Иначе никто бы не дал. Большие компании, многие, они ставят условия. Они говорят, ты не можешь давать этому человеку меньше, чем это, может быть, там, скажем, 70%. Они говорят, ты себе не возьмешь 30%, ты, кстати, к 30% еще налоги надо заплатить.
Да.
И офис содержать, и сотрудникам заплатить, и так далее. И они говорят, ты не можешь там больше 30% себе держать. Если ты можешь держать 60%, это я бы сказал, что надо искать, надо уже там следователя вызывать.
Но проблема там следующая, что у многих больших компаний, у них есть, что называется, у них свои вендоры есть, которые,
да,
и это обычно одна контора, поэтому у них, поскольку у них нет никакой компетиции в этой среде, то они, сколько людей они доставляют, столько людей они не доставляют. То есть вот у нас, в многих компаниях, в которых я работал, я даже не мог никого с улицы взять, потому что... Они говорят, нет, мы только берем это через рекрутерскую компанию. Я говорю, ну что это за дела? Почему мы должны откатывать? Почему я должен из своего бюджета откатывать кому-то, который потом наймет того же человека, которого я могу сам найти?
Им очень выгодно, когда есть компания, где менеджер может сам там, рекрутера себе подыскивать. Но в принципе, когда один вендор на всех, да. То, во-первых, откат идет на самом высоком уровне, они не должны опускаться ниже. Это первое. Второе. Это резко снижает злоупотребление со стороны менеджеров, потому что я знаю миллион ситуаций, когда там менеджер, так, его жена рекрутер, и они берут там за $20 там с улицы, собирают народ, говорят там, напиши 5 лет experience, значит, берут их за $20, значит, компания платит 75, и оно получают... там на две руки разделяется, а эти довольны за свои $20, у них опыт пошел. Да. Они за любые деньги пойдут.
Да, 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 да.
10 лет напишут experience, и на $20 пойдет. Это массово.
Да.
Поэтому что тут?
Но в Австралии за это дело, кстати, кого-то там арестовали, даже какой-то дали срок.
Я думаю, что и у нас бы пора. Значит, такой вопрос. Тут человек все время спрашивает уже несколько раз. Что он говорит? Какой? Вообще очень смешной вопрос. Да. Галочка, значит, какой уровень зарплаты software engineer level 2? Спасибо большое.
Level 2, смотря да. В какой компании, то есть разные, в разных компаниях по-разному.
В этом же и как бы ситуация, level 2 это не говорит вообще ни о чем.
Да.
Просто ни о чем, поэтому, а сколько вообще начинающий software инженер, давайте так скажем?
Вилка какая? От 60, может быть, до 90, я так думаю. То есть это просто человек прошел кодированную школу.
Буткэмп.
Буткэмп и все. И на этом все закончилось. То есть там, наверное, 3 месяца, 6 месяцев, наверное, программирование.
У нас буткэмп, вот есть очень знаменитый здесь в Сан-Франциско, он вообще по всей стране сейчас называется Hack Reactor.
Да.
У них средняя зарплата на старт 105 тысяч.
Да, ну они с этой зарплаты еще что-то, как я помню, они что-то получают.
Нет, они 20 тысяч тьюишн.
А, ну у них понял, то есть они берут 20 тысяч.
Они берут на тьюишн, и дальше, значит, у них 70% плейсмент, вот я на их сайте посмотрел.
Да, ну это классно.
Да, 105 тысяч на старт, поэтому насчет 60 я даже не знаю. Если только его в колледже на кампусе рекрутировали, ну тоже сейчас больше платят.
Ну, может быть, сейчас больше платят, но опять же, то есть, как бы тяжело. То есть, мне кажется, тут даже не вопрос, сколько платят, тут вопрос, в какую компанию попасть.
Грубо говоря, так, если человек интересуется денежной частью этого всего, да. И он software инженер, у него есть хотя бы даже пару лет опыта,
да.
Он уже будет получать хорошо за сотню.
Да, я думаю, 100-120 это совершенно возможно.
Это меньше даже не разговаривать. У нас полно наших выпускников, которые вообще с улицы люди, да? Ну, они деятельные, они разбираются и так далее. Я могу сказать, что каждый, кто хотел получать 100 тысяч там, через год, получал 100 тысяч через год. Многие получали раньше.
Ну, да.
Нужно пахать, нужно стараться, нужно делать какие-то вещи, изучать автоматизацию и так далее. Я даже представить себе не могу, чтобы человек, который хочет получать сотню, за год не дошел бы до сотни.
Не, ну пахать нужно везде. То есть тут не вопрос, пахать или не пахать. И менять работу тоже, мне кажется. То есть если находишься больше, чем уже 2 года... то в больших компаниях они сразу говорят, что как бы, то есть они стараются даже менять, у них это часть культуры, что это нормально менять, либо менять департмент, либо менять позицию.
ФБР США считает, что любые мобильные приложения, разработанные в России, являются потенциальной контрразведывательной угрозой. Я хочу сказать такую вещь. Я не работаю в ФБР США, и я не работаю в спецслужбах России. Но я, честно, хочу сказать, вот как бы мое мнение, я не удивлюсь. В том смысле, что спецслужбы, контрразведка, там, скажем, российская, вполне может это сделать. То есть, если они это делают, я не удивлюсь. Я не скажу, боже, кто бы мог подумать,
да, что они
как
это
такое
как
могло такое случиться? Это же не такая страна, понимаете? Это, ну еще на Олимпиаде, там, допустим, можно. Там, да,
там. Так а где им еще это? Погодите, другой вопрос. Да. Куда им еще?
Ну, да.
Все уже перешло в интернет.
Спецслужбы же-то есть. Ну что же, а что им теперь вообще ничего не делать, по-вашему?
Да.
6:23 проснулся, а тут опа! Да, друзья, опа.
Да.
Есть. Так. Онлайн-курс интересует, как записаться, я в Миссури. Товарищ, пишите на Портнов онлайн в скайпе, одним словом, Портнов онлайн. Вообще у нас есть сайт, называется portnov.net. Мне сейчас его переделывают, он фактически Ну, еще не доделан до конца, но ну, за пару дней я его там подредактирую, но он уже новый. На Портнов.нет, там есть скайп, там вот пишите в этом скайпе, Портнов онлайн. Говорите, хочу в онлайн-класс. И я говорю, а как же? Ну, да. Что ж я вас брошу, что
ли? Ну, тут такой еще есть момент, кстати, о школе. То есть, как бы школа не заканчивается просто с образованием. То есть, постоянно нужно продолжать учиться. То есть, вот у нас, ну, у нас в Roku и в многих компаниях они дают от 5 до 10 тысяч долларов в год на образование.
То есть это на больше... постоянной работе.
На постоянной работе, да. На контракте, как бы, если у них есть открытые какие-то свои курсы свои, то они, кстати, не против, если спросить у своего начальника, они не против, кстати, записать. И это очень хорошо, потому что это можно добавить, во-первых, в свое резюме как стаж, а другое, как бы, то есть... продолжение обучения, это очень важно.
Это, на самом деле, вы когда устраиваетесь на работу, вы можете спросить, это отдел кадров этим занимается, обычно да. Это через HR идет, вы можете сказать, ребята, а у вас есть какое-то финансирование там, для повышения квалификации? Да. И я скажу, что даже 20 лет назад 4-5 тысяч в год вполне выдавали. Единственное, что они не под любую школу дают, а под какие-то, ну там, какого-то уровня. Ну, это должно быть аккредит, это там, допустим, как аккредитованный университет или там что-то такого плана, вот, например, ну, от политики компании зависит.
Ну, даже еще конференции еще они могут оплачивать, да, там, да. Там есть разные моменты.
Да, я тоже пытался вот влиться в какие-то такие ряды, но там схвачено, то есть там вендоры, которым разрешают да. Вот, да, брать да, деньги да, за обучение, да, там да, все да, схвачено.
Там и не... они еще обычно хотят оценки хорошие, то есть если они платят за A и за B, но если получаешь уже тройку, то они уже не платят.
Да.
Это тоже
так, узнать об истории образования и становления в профессиональном плане вашего гостя. Мы с этого начинали, Юленька. Вы так посмотрите. У нас прервалась трансляция, поэтому у нас две части. Вот да. Первая часть, она как раз начинается с нашего гостя. Так, какая тема трансляции? Видимо, люди подходят, знаете, просыпаются.
Просыпаются, да.
Да. Какая? Меня кошка разбудила. И прям с корабля на бал. Наверное, он во флоте служит.
Да.
На флоте. Доброе, Михаил... Рад видеть. PS. Сама кошка пошла спать. Так, у нас максимум пошлют на охрану труда или безопасность труда. Это если курсы какие-нибудь платные.
Да.
Ну, друзья, это же зависит от того, какая политика компании. Да. И, а вообще это стимулирует, вот допустим, если вы знаете, что в компании дают какие-то деньги, хочется их выбрать и чего-нибудь взять. Или думаешь, ну всех нафиг. Времени
ну,
нет.
Обычно что происходит в компаниях, что они дают эти деньги, но они потом говорят, то есть вот у меня есть друзья, которые сейчас получают, им платят полностью за образование. Но в контракте обычно дается, описывается, что когда получаешь образование, оно там бывает от 30 до 40 тысяч долларов, то есть это уже серьезные деньги,
да.
То они потом хотят, чтобы ты бы на них поработал еще несколько лет.
А, то есть ты берешь обязательство на себя не уходить, да. А если уходишь, то им должен там, скажем,
возместить. Им должен вернуть, да, вернуть либо часть, либо все деньги образования. Ну, обычно что происходит, когда уже на месте уже начинаешь разговаривать, то если другая какая-то компания пытается переманить, то уже сразу можно ей сказать, а вы знаете, что у меня есть... Такое, ну,
как да, 30 тысяч
долларов. 30 тысяч долларов, они им обычно да. Это не проблема.
Поэтому, если вы так действительно интересуетесь, тогда на вас вот компенсировать.
Да.
Это
да, да,
бывает. Но, ребят, это обычно не на программистах и не на тестерах. Это, как правило, уже там какой-то менеджмент левел. Так. Вот, говорит, вокруг кукурузные поля и реднеки, а я хочу быть тестером. Вы знаете, что в наше время это несложно.
Да.
Особенно там, где кукурузные поля и реднеки, там вам много денег-то не надо, там все дешево, тем более кукуруза.
Да там, во-первых, спроса тоже меньше.
Так, то есть, спрос? Онлайн, в онлайне можно работать.
Конечно.
Есть очень много таких вот позиции, платформ.
Которые ремонт, да.
Да, есть вообще удаленные позиции, а есть просто платформы, на которых там аутсорсинг происходит или какие-нибудь там, не знаю, фрилансовские.
Да.
Кроме того, конечно, я считаю, что в идеале поработать где-нибудь там, ну хотя бы годик живьем где-нибудь, а потом вы можете удалиться куда-нибудь там и уже с опытом, со всеми делами, знаете, как пишем там, как называется, год пишем, два в уме там, или наоборот, два в уме, там, три пишем.
Да, как-то
такое резюме появляется эффективное. Вот. Ну, надо соответствовать. То есть, друзья, что бы вы ни написали в вашем резюме, надо соответствовать. То некоторые думают, что я сейчас в резюме напишу, и меня за это возьмут на работу. Не возьмут.
Нет, нужно подтвердить как-то.
Надо соответствовать, да.
Но тут еще такой момент, что многие люди, у которых есть уже много образование и круг работы уже тут, пытаются как раз свалить отсюда, потому что они же могут работать где угодно. То есть им не нужно работать в Силиконовой долине, чтобы получать зарплату от Силиконовой долины.
Да. И получается, что ты берешь местные деньги...
В Таиланде.
Ну, Таиланд, я не знаю, а тратишь их там где-нибудь, скажем, я не знаю, там в Аризоне, где все дешевле.
Дешевле, да.
Я не знаю, где-нибудь там во Флориде, там в недорогих местах. Так, прошло чуть меньше 2 лет с просмотра первого видео курса QA. Меньше 2 лет. Это, видимо, речь идет о курсе, который мы в 2018 году писали. Потому что мы писали первый в 2011 на русском языке, а второй мы писали в 2018. И личного общения с Михаилом. Сейчас QA Team Lead. Фирма оплачивает спорт, бассейн, английский, курс программирования. Спасибо вам, РФ.
Серьезно?
То есть он в Российской Федерации, ему еще, то есть ему оплачиваются спортивные дела. Ну так нет, ну так он же не простой. Ведь вопрос в чем? Он смотрел какой-то курс в онлайне и пошел, нашел работу. Это же, это вот как, допустим, самоучитель машинописи. Вот я когда-то публиковал в журнале «Наука и жизнь» в 86-м году. Вот я публиковал самоучитель машинописи. Но это же надо еще научиться. Ты понимаешь, мало, ну так кто-то что-то написал. А ты возьми по какому-то самоучителю и спросить нечего. И взял и научился. Это ж сколько таких людей, которые могут. Какой процент людей, которые вот этот курс мой увидели, какой процент из них прошли этот курс и пошли нашли работу? То есть это уникальный совершенно парень. Вот. Хотя часто пишут, но просто там миллионные просмотры, понимаете, на предыдущем курсе 2011 года, там миллионные просмотры. А, так вот, я очень рад, здорово.
Не, ну молодец, это хорошо.
Это Михаил мне в скайпе мозги вправил, и я сменил род деятельности.
Отлично.
Ну, я не помню.
Ну, молодец, что? Классно.
Я не помню. Но я, в принципе, я очень рад. Так, у нас в Украине на уровень джуна хотят навыки синьора. У нас то же самое, как напишут в объявлении, думаешь, о, наверное, да. $75 заплатят, а они платят там 24, а пишут как 75. Поэтому вы им отвечаете, делаете, соответственно, этот резюме. Я это называю, что интервью – это такое место, где два булшита встречаются. Значит, один булшит – это то, что они там в своем объявлении написали, а второй булшит – это то, что вы написали в резюме, чтобы вас пригласили, потому что просто не позовут.
Они еще хотят молодого с 30 лет экспириенса.
Да, да. Я помню, потрясающе, это был 96-й год. Да, я попал в интернет-компанию, одну из первых. Это они, вторая интернет-компания, которая вышла паблик. Первая была Netscape, вторая, вот где я работал, Broadvision.
Да.
А я же тогда уже школу вел, и я следил за рынком. И наш Broadvision у меня на глазах с C++ переходит на Java. Да, потому что это веб-приложение, переходит на Java. Ну, максимум там в это время были люди, которые, может быть, полгода, там, 6 месяцев на Java поработали.
Они такие
все хотят платить. 5 лет. Все хотят 5 лет. Слушай, этой Java-то вот ее нету, не было. Всем подавай 5 лет. Да не страшно. Да не страшно. Это косметика. Вот я губки сделал, глазки сделал, реснички подмазал и пошел.
Я только за свою карьеру встречал одного человека, у которого реально было больше лет, то есть он был программистом, там, например, 10 лет, но у него... 12,5 лет было работы. И это почему? Потому что он 3 часа ночи только спал. Это все. Ему этого было достаточно.
Да.
То есть это может быть, это один человек, которого я за всю свою жизнь такого встречал, которого есть больше как бы экспириенса, чем он пишет физически.
Да. Я что хочу сказать? Нельзя за чистую монету принимать то, что они пишут в объявлении о найме.
Да,
у нас я бы сказал, что это нельзя это принимать, это, как здесь говорят, at face value,
да,
вот то, что написано. Так нельзя. Надо понимать, что там 80% абсолютная лажа, никому не нужная. Вот. Другое дело, что написать надо в резюме там так, чтобы как-то те люди, которые вообще не понимают, о чем речь, чтобы они сказали, да, есть совпадение, там хайлайтером желтым там подчеркнули и отправили менеджеру. А уже менеджер, если действительно ему что-то надо, он видит это в резюме. То есть менеджер понимает, что там написано. Ну, в основном понимает. Поэтому он вам просто не позвонит, если ему это действительно надо. Но вот я смотрю про автоматизацию. Если платят $30 в час, это ручное тестирование. Вот что-то разбейся в лепешку. Это ручное. Автоматическое начинается с 50.
Но они пишут автоматическое с 35.
Но они пишут 30. Да, они говорят 30. Вот, в смысле, они пишут автоматическое, а оно ручное.
Да.
Из 10 объявлений, где они говорят автоматическое, 8 ручное.
Да.
Ну, что теперь делать?
Не, ну, аппликация нужно фактически просто везде, мне
кажется. Да, пишешь себе там где-нибудь там skills, там, binrunner, в смысле binrunner, веб-драйвер там, да, вот.
Ну, это же все, это вся технология, которая достаточно легко потом научиться.
Юлия говорит, спасибо, да, трансляция прервалась, не увидела ответ на свой предыдущий вопрос. Учусь всему, что можно, у вас пока онлайн. А, у меня, да. Единственное, чего не хватает, разрешение на работу. Ласточка, это существенная вещь в жизни. Да. Вот. Как только этот вопрос с разрешением на работу решится, все остальные, работа, да. Вы даже не заметите, что были какие-то вопросы. Так, если к вам на Анкампус приехать из другого штата, где можно пожить, снимать комнату или кондо рядом со школой, можно? Обычно ребята руммейтятся с другими студентами. Вы просто звоните в офис и говорите, там у нас кто-то трубку снимет,
да.
И говорите, вот такая ситуация, вам тут же дадут. У нас есть страничка на сайте школы, где ребята там ищут руммейтов там и так далее. Это все решаемые вопросы. Насколько в США востребован язык программирования Python? Он не говорит для
очень
каких задач.
Сильно.
Он не говорит там тестирование или development.
Python сейчас очень сильно используется у дата-инженеров, поэтому они большие фанаты этого языка. То есть, по крайней мере, представление, мне кажется, очень хорошо иметь. Если программировать на нем, тоже, в принципе, достаточно.
А вот есть какой-то спрос на платформу Libra от Facebook? Вы что-нибудь слышали на эту тему?
Libra, нет, не слышал я. Ну, хотя у нас есть много директоров, которые пришли из Facebook. Один из них даже этим занимался.
А что они уходят из Facebook? Плохо им там?
Ну, люди там просто получают... стаж и просто переходит на более высшие позиции. То есть
менеджмент, с повышением уходит.
Да, то есть обычно, когда разница очень мало, либо ты контролируешь команду, у которой 5 человек, либо ты контролируешь команду, у которой 50.
Серьезно? Так?
Да, то есть если команды правильно поставлены и в компании хорошая культура, то в принципе это достаточно легко. Поэтому если переходишь на повышение на более серьезную позицию, то, в принципе, зная, как контролировать командой, можно контролировать несколько. Поэтому, то есть, в Фейсбуке очень тяжело пробиться с одной команды на другую и пробиться, получить повышение, я бы сказал.
Угу.
То есть, у них там очень такая серьезная политика обычно.
Понял. Идет. Вот к вам тогда давайте вопрос.
Да.
Бывший военный из Казахстана, 49 лет.
Угу.
Какие шансы в QA? Знание QA нулевое, стоит начинать или нет? Работать хочу удаленно. То есть он хочет жить в Казахстане, а работать в США удаленно.
Ну, у QA нету концепции возраста, мне кажется. То есть в QA только вопрос есть, как человек тестирует, и если человеку это нравится, мне кажется.
Ну, я бы сказал так. Да. Когда вся команда там 25 лет самому старшему, они, конечно, естественным образом тяготеют к молоденьким. То есть они просто не поймут такого, которому 49. Но, безусловно, особенно на удаленной работе. Другое дело, что, понимаете как, одно дело, вы умеете это делать и делаете удаленно из Казахстана, а другое дело, допустим, вы поработали 5 лет в Нью-Йорке и уехали в Казахстан. А совсем другое дело, когда вы никогда не работали, вы только где-то учились, и еще и хрен знает у кого учились, а даже если у меня учились. Ну что теперь? Ну, а опыта нет. Вот как вы будете тестировать, если опыта нет?
Да.
Поэтому я не хочу сказать, что это в принципе невозможно, но я хочу сказать, что у меня нет ответа на вопрос, как искать работу удаленно. Я знаю, что находят работу ребята, у меня студенты есть, которые находят, но я никогда не мог ответить на вопрос.
Удаленно это тяжелее, потому что у них обычно интервью через интернет. То есть...
Но надо, чтобы куда послать же, ты не знаешь. Понимаешь, вот так есть объявление, ты послал, а так ты куда пошлешь?
Не, но у многих есть некоторые позиции, маленькие, я думаю, коэффициенты, я только не знаю, какие проценты, которые есть, в принципе, удаленные позиции.
Насколько будет востребован Python, если работать тестировщиком? Исключительно востребован. Исключительно. Хотя, если вы не знаете ничего, учите Java. Но вообще и Python хорошо, чем же
Python, было? То есть, как бы, Python, он больше, это язык больше распределен на тестирование на...
Ну, для автоматизации очень хорошо.
Для автоматизации он хороший, да. То есть, я бы сказал, что Java более для фронтенда, Python более для бэкенда, я думаю.
Да, ну, поскольку мы про тестирование говорим, вы не пострадаете с Python по сравнению, как если бы вы изучали Java. То есть, хуже вам не будет.
Да.
Другое дело, что Java как бы более широко востребована, что ли, я бы сказал. Может быть, на будущее там или что-то. Вот мы, например, ведем классы по автоматизации. В основном на Java, но и бывает и на Python, и бывает и на Ruby даже мы делаем.
Да.
Но У нас advanced класс для тех, кто хочет действительно работать в автоматизации и по-серьезному работать, потому что слава ведет, там на Java. Поэтому вы можете учиться на питоне. Или да. там где-то. Но если вы говорите, например, мне, Миша, вот я хочу, я с вами, я там все, я говорю, ну, учи Java. И это не сложно.
Одно другому хуже не станет.
Еще раз, да. это не сложный да. язык. Это не то, что там, допустим, C++ там какой-нибудь, где там голову сломаешь.
Так вопрос, что этот потом C++, кому он потом будет нужен? То есть, как бы, если они,
сегодня да. уже и не нужен?
Ну да, то есть.
Вот, но когда-то вот люди там сидели, этот C++, они там вот, объектно-ориентированную. Есть,
не, ну погодите, секундочку. Ну. Есть маленький круг компаний, которые используют вот, Microsoft, они
да.
больные.
Да.
В Нью-Йорке, на Уолл-стрите, они просто фанаты старых сиквелских баз данных. У них все стоят на Windows, и вот это вот все, что они занимаются.
Ну, им сложно будет потом искать работу, случись чего. Особенно, конечно. Если они куда-нибудь переедут.
Согласен, да. согласен. Ну, так они обычно остаются в этих позициях 20 лет.
Ну да, да. Интересно путь QA Lead, Junior Java Developer, это рост или падение? Из QA Lead Junior Developer.
Я бы сказал, не то чтобы падение, это переход на другую ступень.
Ниже? Выше. Можно их как-то сравнить так сказать?
По зарплате не почувствуешь, я так бы сказал, может быть. Хотя junior Java.
Может, немного совсем. Немного.
То есть обычно что происходит? То есть, кто это? Алексей?
Алекс.
Алекс. Я бы ответил так: с точки зрения переходить на development, нужно быть очень осторожным, потому что development это как Звездные войны. Вот есть человек, который учится, а есть человек, который уже мастер. И нужно приходить к правильному мастеру, у которого учиться. Потому что есть такие девелоперы, которые могут так научить, что потом сразу же обратно побежишь в QA. То есть я бы так бы сказал. Не, ну если уже переходишь на девелопмент, нужно правильно уже переходить.
Да. Концепция мастера, друзья, мне очень близка. Потому что я, например, одна из первых статей, которую я здесь написал в местной газете, 25 лет назад, там была какая-то рубрика тут в газете в одной, там «Куда пойти учиться?».
Да.
И я человек из системы образования, потому что я инженер тоже, я все-таки и там, и там. И я такую разгромную написал статью, я говорю, учиться надо не где, а у кого.
Да.
Ты идешь учиться к мастеру, ты ремесло берешь из рук мастера, ты не берешь его где? Постановка вопроса «Где?». Учиться – это постановка вопроса того, что тебя поимели. Тебе какой-то лейбл дали, тебе что-то набрали, что после этого берут туда, после этого берут сюда, там еще чего-то. И вот это. А у кого ты учился-то, у кого?
Мне нравится, вот YouTube дает сертификаты, когда заканчиваешь курсы программирования. Вопрос, что потом с ними делать?
А есть люди, очень любят сертификаты. Индусы любят, китайцы безумно любят сертификаты. Русские постоянно. А сертификат вы мне дадите?
Ты дадим, пожалуйста, идешь в Кинкос, принтуешь его и получаешь.
Я не принтую, я его файлом отправляю прямо по имейлу, и он себе сам принт.
Нет,
я даже на бумажку не трачу.
У меня еще есть. У меня еще есть оригинальный сертификат от вас, персонально подписанный, который еще не отсылали. Не, я просто говорю, что как бы. То есть,
нет, в этом есть. На кампусе мы отдаем бумажкой.
Ну да,
а в онлайне я им шлю файлом.
Ну,
и тоже с подписью. Ну, такая задела.
Ну, да. Ну, как бы, в конце концов, это у нее есть, наверное, свой код.
Если Java легче C-Sharp, это же прекрасно. Вы знаете что? Я, как человек, который в кодировании чувствует некоторую эстетику, я бы эстетически на C-Sharp писал. Там, как бы, с точки зрения...
Немножко красивее, я бы сказал.
Ну, там есть свои тонкости. Но сказать, что Java легче C-Sharp, я так не скажу. Я говорил про C++.
Да, C-Sharp это немножко другое.
C-Sharp это другое, да. Я бы их поставил на один уровень. Java и C-Sharp я бы их поставил на один уровень.
Но опять же, это еще как, какая годовая кодированная база находится. Есть хорошие Java библиотеки, есть плохие, есть хорошие C-Sharp-овские библиотеки, есть просто можно застрелиться, когда ты начинаешь через это все смотреть.
Спрашивают, правда ли это, тут по-английски Дарина пишет, правда ли это, что такой обычный менеджер небольшой команды получает больше, чем старший senior developer.
Не всегда.
И насколько это распространено?
Не всегда. Это смотря какая компания и смотря сколько лет образования или просто стажа у обоих людей.
Бывает менеджер, который получает намного меньше да. программиста. Бывает так, вот ты QA-менеджер, и у тебя в команде есть тестировщики, которые больше тебя получают.
Шарик. И это совершенно нормально. То есть да. совершенно другая работа с другими...
Ну... Даже не программист, а тестировщик, который да. под тобой может больше получать. Вот ты начинающий там менеджер, там, вот, а он уже там какой-то со стажем там знает и то, и знает это, и так далее.
Да.
Ну хорошо, я думаю, что мы поговорили, так?
Да.
Вот я прямо, я в тельняшке, да. а вы вот, так вот, давайте вам тогда шапку.
Хорошо.
Вот, я, так, это получится, что я себе все аксессуары забрал. Вот, значит, хорошо, не завязывайте их, так, пусть они будут Колорадо. Это хорошо, шапка из Колорадо, друзья, это не из колхоза.
Слушай, такая серьезная это мне, шапочка.
Серьезно, она очень хорошая. Вот, друзья, мы с вами из нашей да. силиконовой деревни.
Да, передаем. Серьезно, передаем.
Да, привет. Мужики вот сидят. Вы, у меня тут напитки есть, алкоголь. Мне Арсений говорит, убери алкоголь, а то YouTube твой стрим забанит. Да.
Не забанили.
Я на днях жаловался, что мне пришлось пойти в магазин конфет купить, потому что спиртное несут, а конфет нет. Сегодня, друзья, один и тот же человек принес и спиртного, хотя я не пью. Виски принес, 15-летней выдержки. И он же еще конфет понанес. То есть мы сегодня вообще в шоколаде. Так что да. в нашем колхозе,
да.
назовем этот колхоз силиконовый, как это что-то. Ну пусть будет силиконовая долина, что, да. кремниевая долина.
Да.
Так что от нашего колхоза вашему там тоже совхозу
да.
большой да. привет. И как, когда Барака Обаму избрали президентом, была такая шутка, что первым президента США... поздравили заключенные там зоны там какой-то вот где-нибудь там в Магаданском крае, которые так и написали: передайте привет вашему Бараку от нашего.
Ну да, есть такое дело.
Есть такое дело. Так что, друзья, всем привет и до скорых встреч. Пишите комментарии, а значит наш гость так зайдет и вам будет отвечать, если что.